«Врет», — успокаиваясь, отметил про себя Лючана. «Здесь хозяин, неподалеку. Значит, надо стоять на своем. Знаю я этих мошенников. Согласишься, они тебя ни за что в лучший номер потом не переселят. А разницу в карман. Все вопросы я буду решать с хозяином».
«Но у нас есть другие».
«Другие, другие номера, хорошие!»
Кокоду распушил пурпурный хохолок и прищелкнул клювом.
«Для друзей!»
«Другие номера меня не интересуют», — сообщил Лючана попугаю, игнорируя портье. «Меня интересует мой заказ». «Вы желаете ожидать хозяина в холле?» По мере того, как лицо портье приобретало страдальческое выражение, настроение у директора вертепа, напротив, заметно улучшалось. — Ага, желаем, всем сердцем.
— Табор! Кошмар! Разорение!
— вопил ушлый попугай. На сей раз имплантат был прав как никогда. Тарталье не надо было оглядываться, дабы выяснить, что творится в холле за его спиной. Он и так это знал. Табор они репетировали много раз. «А не мог бы великодушный Баас?» «Не мог. Сдается мне, я еще стребую с вашего клоповника неустойку. Поминутную». Лючана демонстративно посмотрел на часы. «Плюс компенсация морального ущерба. Очень большого ущерба, причиненного моей высокой морали. Вы даже не представляете, как она чувствительна. Мораль Лючана Барготты». Он развернулся спиной к пепельно-бледному портье и пошел к окну, отметив по дороге, что вертеп зря времени не терял. Театр ухитрился занять все пространство холла целиком, блокировав входную дверь намертво. И багажа, казалось бы, всего ничего, а вот поди ж ты. Талант, как говорится, не пропьешь. Завалы распотрошенных сумок и рюкзаков перекрыли все стратегические направления. Меж завалами по холлу деловито сновали люди, занятые важными делами. Гришка, не торопясь, переодевался, начав с носков, которые демонстративно развесил на подлокотниках кресла. Сейчас он искал в бауле запаску, вывернув наружу гору кальсон, рубашек и носовых платков. Анюта с Оксанкой с упоением наводили красоту, разложив вокруг себя целую коллекцию дешевой косметики. Степашка курил на редкость вонючую самокрутку, сосредоточенно пуская в потолок густые кольца дыма. Ими он целился в датчик противопожарной сигнализации. Совка костерила домаря последними словами, но тот не реагировал. Никита извлек пакет селедочных чипсов и громко хрустел лакомством, угощая Емелю и Наталку. Крошки сыпались под ноги, распространяя мощный рыбный дух. В качестве благодарности за угощение Емель отравил бородатые анекдоты, от которых вертеп взрывался лошадиным ржанием. Усиливая творившийся бардак, вокруг кукольников приплясывал верткий вудун, продавец сувениров, выскочив из-за прилавка. Он арендовал в холле гостиницы место для торговли и был рад столпотворению.
«Амулета! Джу-джу! Настоящий Яна Ванга! Совсем дешево, Ахмар Суншук! Лучший нигде нет Бьянга Хорра Амулета!»
Торговец верещал на жуткой смеси унилингвы с местным наречием, потрясая связками звенящих цепочек. На цепях, словно прикованные чудовища, десятками болтались амулеты. Миниатюрные, покрытые лаком черепа, кровавые алмазы, оправленные в фальшивое серебро, когти и зубы каких-то жутких тварей, вынутые следы неведомых науки зверей, сушеные фалосы мангабеев, жуки-калафонги. «Зря стараешься, у них все равно денег нет», — осадил торговца Лючана.
«Убваны есть? Деньги есть?»
«Убваны есть. Но Бвана с тобой не поделится. Бвана очень жадный».
«Джу-джу! Спасать, лечить! На счастье!»
Бвана здоров, весел и удачлив. Все, разговор закончен. Видя полное равнодушие Тарталий к своим стараниям, вудун увял и вернулся за прилавок, тем более что на его прилавке Предприимчивый Васька уже установил походный кипятильник и как раз прилаживал к нему ладанку с вахданской искрой. Продавец с возмущением замахал на Ваську руками, требуя убрать кипятильник. Васька показал ему шиш и начал припираться. Подойдя к окну, Лючана раздвинул жалюзи. Над головой тихо гудел ионный кондиционер, овивая разгоряченное лицо прохладой.
«Тарталья, слышь, чего скажу? С какой радости они вас то Бваной зовут, то этим Баасом!»
«Ну, конечно, Степашка. Молодец. Заметил, наблюдательный. А ты вспомни, кто меня звал и где. Глядишь, сам догадаешься». Тарталья глянул на несчастного, замученного перелетом Степашку и смилостивился. «Баас — это вроде господина, уважительное обращение. Так меня таможенник звал, и портье. У вас на Сечине как извозчик к господину обращается?»
«Ну, барин».
«Верно. Вот местный извозчик и меня не господином, а барином величал. Бвана — это по-ихнему на вроде барина». Доступно разъяснил Лючана. «Понял?»
«Понял, Бвана!» — гаркнул Степашка, ухмыляясь.
Кто-то хихикнул, кажется, Совка. Но Лючана не обратил на смешок внимания. Его куда больше заинтересовало другое. То, что творилось на противоположной стороне улицы. На веранде одноэтажного домика, стилизованного под хижину, который располагался между лавкой «Чудо-эликсиров» и крохотном кафе на 4 столика, танцевал человек в свободных белых одеждах. Босые ноги двигались, повинуясь ритму, слышному лишь танцору, неся тело по сложным причудливым траекториям. Круг, спираль, извилистые восьмерки, руки жили своей отдельной жизнью, плетя вокруг тела невидимый кокон, извиваясь, подобно водорослям или щупальцам спрута. Казалось, руки ощупывают пространство в поисках выхода и не находят. Глаза танцора были закрыты. Он в трансе, догадался Лючана. Похоже, плясать начал еще внутри дома. Вон, дверь открыта. Как бы с веранды не свалился.
«Помогите! Кто-нибудь!» Налетел истерический женский крик. «Люди!» В дверях гостиницы возникла растрепанная белокожая дама, явно туристка. «Помогите!»
Лючана почувствовал движение за спиной. Просочившись между завалами, рядом стоял портье. Он с ленивым любопытством глядел на танцора из-за плеча Тартальи. «Что это с ним?»
«Одержание!»
— охотно сообщил кокоду. «Лоа застрял», — уточнил портье, пожав плечами с вселенским равнодушием. «Наш брат впустил в себя чужого Лоа, а Лоа им овладел. Теперь Лоа хочет выйти, но не может».
«Дурак!»
«Конечно, дурак», — согласился с имплантантом портье. «Бездельник, неуч». Бакормат Эмбели уехал по делам продлить аренду хижины, а наш брат остался за Бакора. Решил тайком от старика подзаработать деньжат и не справился.
«Бывает, часто бывает. Хочешь заработать, а тебе гадят в колебас».
Портье покосился на табор, продолжавший бесчинствовать. Тяжко вздохнул и, не дождавшись реакции от Лючана, продолжил. «Опытный Бакор, такой, как мы там были, он пациенту родной отец. Он Лоа пациента в себя принимает, своим Лоа чистит, глянец наводит и обратно возвращает. Всю дрянь огнем палит, дымом выводит. О, Матембеле! А наш брат!» Он с презрением фыркнул, имея в виду танцора. «Ученик Махора Дунда».
«Махора Дунда! Махора! Бакор дурак!»
Скорее всего, портье недолюбливал нашего брата, пляшущего на веранде из последних сил, иначе не стал бы откровенничать на подобные темы с клиентом.
Рассказывать о рискованном шарлатанстве сородича тому, кого ты вопреки заказу хотел поселить в более дешевые номера, мягко говоря, глупость. И привлечению туристов не способствует.
«Помогите же кто-нибудь, сыночек!»
«Что надо делать?» — поинтересовался Тарталья. «Вызвать полицию, врачей?» Портье развел руками с нескрываемым злорадством. «А ничего не надо делать. Надо смотреть и сочувствовать. А потом звонить в бюро ритуальных услуг. Тут Бакор нужен или хотя бы Хунган хороший. Можно, конечно, дедовским способом.